Спасибо тебе, Господь Иисус, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. Иисус, мы верим, что Ты, уже начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Дух Твой, Он свидетельствует Духу нашему. Он проливает свет на всякую тьму и помогает каждому из нас правильно понять и принять все то, что Ты хочешь, чтобы мы и поняли, и приняли, и применяли. Мы принимаем с благодарением действия Твоего Духа. Мы просим Тебя, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего этот материал. Помоги каждому слушающему увидеть, что Ты хочешь сказать и что Ты хочешь сделать через это послание. И мы принимаем помазание Духа премудрости и откровения на ум и благодарим Тебя за то, что Духом премудрости и откровения прямо сейчас снимается всякое бремя и разрушается всякая твердыня тьмы, мешающая понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Мы принимаем, что мы имеем помазание Духа премудрости и откровения, правильно понять и принять все то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты будешь говорить каждому из нас лично. Мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы верим и ожидаем, что прямо сейчас Ты поможешь каждому из нас правильно понять и принять. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты поможешь каждому из нас понять и принять несравненно больше о том, о чем мы просим и о чем помышляем. И я прошу, Иисус, также помаши меня донести это послание, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано. И мы верим, Иисус. Мы верим, что невозможно человеку, возможно Богу. И мы принимаем сверхъестественные способности и понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И мы ожидаем, что каждый, кто будет слушать это послание, не останется прежним. Спасибо Тебе за Твой труд, за действие Твоего Духа и за то, что никто из слушающих это послание не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Итак, с сегодняшнего дня мы стартанем с вами рассмотрение послания послушания Господу. Когда я говорю послание, я бы не хотел, чтобы вас настораживало это слово, потому что мы не пытаемся добавить что-то к Евангелию Бога. Когда я использую слово послание, это значит, что Дух Святой предоставляет определенный материал, у которого вполне известная цель. То есть это определенный материал в целом, который я называю послание. Если послание, значит, Дух Святой что-то хочет донести до тела, до тех, кто рожден свыше, до тех, кто исполнен Духа Святого, до тех, у которого есть определенные способности и возможности. И вот как раз это послание имеет Духом определенную цель. В целом, я верю, что эта цель будет достигнута для каждого, кто внимательно прослушает весь этот материал. Так сложилось, что каждый из нас после рождения свыше носит какие-то в себе специфические переживания. То есть вы родились свыше, и в вашем духе уже были сразу вложены какие-то переживания, которые есть только у вас. Поэтому мы можем сесть с вами общаться, и вы говорите: «О, мне бы так хотелось». А я слушаю себя: «А мне бы так не хотелось». То есть у каждого из нас есть какие-то моменты, которые Дух Святой с самого рождения вкладывает, чтобы через это что-то принести в тело. И я поделюсь с вами, как только я родился свыше, спустя какое-то время, может быть полгода, а может быть год, во мне появилась, знаете, такая вера, ну, я опять-таки, я сейчас уже понимаю, что это такое, что Богу быть послушным несложно. Я объясню почему. Потому что все время, когда я слушал как верующих в скобках, так и верующих уже не в скобках, само представление о том, что послушным Богу легко, никогда не существовало. Всегда рассматривал, что послушным Богу быть очень тяжело. Я согласен, что для этого нужно смирение. Но поверьте, когда я, рожденный как человек, ходить ногами, а меня с детства учили ходить на руках, Мое смирение лишь состоит в том, что мне нужно приучить себя ходить ногами. Вначале это выглядит как смирение, но на самом деле это то, как я сотворен ходить. Поэтому во многих случаях, когда мы говорим что-то смирение, это значит делать правильно. Правильно, но для чего-то, допустим, для мудрости земной, это действительно тесные врата. Поэтому во многом я понимаю, что и смирение – это дисциплинировать себя в чем-то, что в данном случае стоит на пути правильных поступков. Правильных поступков. И с самого рождения свыше во мне, в то время я думал, что это что-то, но сейчас я понимаю, что это кто-то, во мне всегда было понимание, что послушным быть нетрудно. Другое дело, что оно выглядит как сложно, когда вы не знаете, в чем именно быть послушным и как сохранить послушание Богу всегда. Это такие основные моменты, в чем именно быть послушным и как сохранить Богу послушание всегда. Послушным быть нормально, непослушным быть очень тяжело. И вы это узнаете из самого послания. И если бы еще недостаточно обновленный ум не мешал, то, возможно, были бы какие-то вещи просто. Я знаю, что каждый из нас, сталкиваясь с представителями разных деноминаций, слышит по-разному представление, что такое быть послушным Богу. Я так сложилось, что я не так много деноминаций посетил, я имею в виду как член общины. Поэтому само мое знакомство с представлениями о послушании Господу в разных деноминациях больше было через поездки. Я заметил, что у всех свое представление о послушании Господу в большей степени связано с определенной деноминацией, чем даже с теологией. Но анализируя свое состояние духа, я понимал, что в самом духе у нас нет вопроса к различиям послушания Господу. То есть в духе у нас у всех одинаковый взгляд на послушание. А вот в уме по причине деноминационных поправок у всех разный взгляд на послушание Господу. Как в духе истины, то конфликта нет. Как вот в вопросе деноминации, сразу возникает конфликт. Поэтому основные конфликты вокруг послушания Господу возникают скорее не по причине теологии, а по причине деноминации и поправок к деноминации. И вот я верю, что настоящий материал, это послание, оно не будет менять деноминации. Я не собираюсь заниматься реформаторством определенных деноминаций. Этим пусть занимается Дух Святой. Оно лишь предоставит материал, который сформирует у вас правильный взгляд на послушание Господу. На земле есть только одна личность, которая имела и власть, и силу, и обеспечение сказать такие слова. Есть путь, истина и жизнь. Естественно, что если эта личность представила себя путь, истина и жизнь, значит вопрос послушания вы не можете рассматривать вне этой личности. Вообще изучение любой темы в истине вы можете изучать только через Сына Божьего, через истину. Потому что в нем есть вся полнота. Он и Бог явился во плоти, он и человек, помазанный и исполненный Духа Божьего. То есть в нем есть вся полнота для изучения любой темы. Поэтому само изучение темы послушания, оно как раз формировалось через Иисуса. То есть сам Дух Божий сразу представил, в ком и как изучать послушание. И возможно, конечно, на сегодняшний день для вас тема послушания не очень актуальна, потому что для вас больше актуальна тема дары Духа Святого. Как иногда общаясь с рожденными свыше, они говорят, вы знаете, для меня сейчас так актуальна тема дары Духа Святого. А кто-то скажет, для меня актуальна тема закон сеяния жатвы, а для меня актуальна тема веры, а для меня актуальна тема и так актуальна. Я также сам прошел определенный путь актуальности каких-то тем. Но я могу вам сказать, чтобы вы не увлеклись какими-то темами и не потратили на них сильно много времени, я рекомендую вам посвятить какое-то время все-таки рассмотрению темы послушания Господу. Все остальные темы сразу придут в порядок. Да, возможно, само рассмотрение послушания Господу, это послание, займет какое-то время. В целом, это и есть основная цель на сегодняшний день. Это предоставить этот материал, сделать его доступным, чтобы каждый слушатель мог послушать и иметь объемное, правильное представление, что такое послушание Господу, в чем оно заключается и как оставаться в нем всегда. Я верю, что когда прольется свет, много суеты уйдет. Хорошо. А теперь самый важный момент. В основании рассмотрения послания послушания Господу очень важно положить правильный фундамент. И когда я работал с настоящим материалом, Дух Божий мне обозначил очень ясно и понятно, что в основании настоящего материала нужно положить сердце Евангелия. Когда я говорю сердце Евангелия, я бы хотел, чтобы вы меня правильно поняли. У Евангелия, которое Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи, есть очень много целей. Но сердце одно. Вы не можете представить сердце Евангелия в разных моментах. Под разным взглядом, да, но сердце одно. Евангелие не может быть деноминационным. И оно никогда не будет деноминационным. Евангелие для всех деноминаций и для всех людей остается одно. И вы знаете, что удивительно? Изучая тему Евангелия, я заметил, что даже умудрились в деноминациях Евангелие представлять по-своему. Опять основная причина состоит в том, что как бы сердце Евангелия не всегда известно даже тем, кто проповедует Евангелие. Вы скажете, подождите, но Дух же Святой действует. Поймите, Дух Святой действует, потому что в первую очередь Он хочет, чтобы все спаслись. Поэтому в определенных случаях Дух Святой даже действует тогда, когда само представление о Евангелии у человека не до конца полное. Милость превозносится у Бога над судом. Во многих случаях Дух Святой действует лишь по причине того, что Он хочет, чтобы все спаслись. А так как не лукавый, то Дух Святой использует любую ситуацию, чтобы совершалось спасение. Но само сердце Евангелия, то, как оно выглядит, важно знать для себя. Мне всегда хотелось иметь чистое представление о том, что такое Евангелие. Для себя в первую очередь. Почему я объясню? Дело в том, что само сердце Евангелия является сердцевиной правильного понимания и правильного толкования всего, что представлено во всем Евангелии. Само по себе Евангелие, которое у вас есть, Евангелие, представленное от Луки, Матфея, Иоанна, все четыре Евангелия, которые у вас есть, послушайте меня внимательно, это то, что несет в себе как Евангелие, так и учение. То есть, когда вы читаете Евангелие от Луки, там есть и Евангелие, и учение. От Матфея и Евангелие, и учение. От Иоанна и Евангелие, и учение. От Марка и Евангелие, и учение. Если вы в целом не видите разницу между Божьим Евангелием и Божьим учением, то, возможно, вы все представляете в общем и в целом путаетесь сами, и путайте других. Есть моменты, когда Иисус проповедовал Евангелие, и у этого была Божья цель. И есть моменты, когда Иисус учил, и у этого тоже была Божья цель. Иисус никогда не представлял в общем Евангелие и в общем учение. В Писании написано, что в родном городе Назарете, где Иисус не мог никого исцелить, Он начал учить. До этого Он проповедовал Евангелие. Но по причине того, что Евангелие не совершило свою работу, не достигла своей цели так, как этого хотел отец, в Писании написано, он начал учить. То есть есть цель учения, есть цель Евангелия. Я верю, что каждому рожденному свыше неплохо бы знать, какова Божья цель Евангелия и какова Божья цель учения. Потому что когда мне нужно переживать действие силы Божьей, освобождающей, мне нужно Евангелие. Но если мне нужно разрушить в моем уме какие-то твердыни, мешающие принимать мне от Евангелия, то мне нужно учение. Послушайте, когда вы идете в поликлинику, вы же не идете во все кабинеты сразу. Но почему-то дети Божьи берут Библию и все сразу. Поэтому в целом Дух Божий не всегда может эффективно достигать желаемой от Него цели. Если вам нужно пережить, еще раз отмечу, действие чудотворной силы Божьей или силы Божьей, то вам нужно слово веры. Именно слово веры является Евангелием. Если же вам нужно пережить освобождение вашей души или вашей души от твердынь, мешающих принимать от Евангелия, потому что что-то путает, что-то неправильно, непонятно, что-то еще, Вам нужно учение. Учение действует на вашу душу, а Евангелие действует на ваш дух. Смотрите, разные цели. Разные цели. Если Евангелие не достигает своей цели, нужно поработать с головой. Потому Иисус и проповедуя в родном городе Назарете, а они все притыкались на том, что он сын Марии Иосифа, начал учить, раскрывая им, о чем говорится в Ихнем Завете с Богом. А потом он уже молился за исцеление снова. Это особенности, которые, я верю, рожденным свыше важно знать. Вы скажете, ну, брат Олег, это же не мешает мне войти в Царствие Божие. Ну, конечно, не мешает. Вообще вам много чего не мешает войти в Царство Божие. Но это интересно для себя. Потому что вы открываете Новый Завет, читаете Евангелие от Матфея. Но если вы не задаетесь вопросом, а почему Иисус здесь учит об этом, а здесь учит об этом, а почему здесь он говорит это, а этим говорит это, если вам это в целом как бы ни о чем не говорит, то мне это говорит, потому что я понимаю, что здесь Иисус преследует одну цель, а здесь уже как бы другую цель. Здесь он говорит этому делай, а этому не делай. Но меня это все интересует, я вам объясню почему. Потому что тот же Дух Святой, который пребывал вы и на Иисусе, пребывает во мне. И если он через Сына Божьего действовал и достигал каких-то целей, то я хочу, чтобы этих целей он успешно достигал и в моей жизни. Поэтому есть моменты, когда Дух Божий побуждает меня применять Евангелие даже в моей жизни, в какой-то сфере. А есть моменты, когда Дух Святой побуждает меня пребывать в учении для меня же. И если я не путаю, то я понимаю, что если Дух Святой в моей жизни чего-то не может успешно достичь или реализовать, то значит мне нужно провести какое-то время в учении, разобраться с какими-то твердынями, для того, чтобы Дух Святой беспрепятственно мог действовать в моей жизни в этой сфере. Поэтому первое, что мы положим в основании, это Евангелие. Конечно, мы не будем обозначать все аспекты Евангелия, мы обозначим сердцевину. Я верю, что если вы получите откровение о сердце Евангелия, то само представление о Евангелии у вас будет формироваться правильно. Поверьте, это несложно. Просто нужно пройти, хронологически пройти от событий, представленных в Бытие 3 глава, и пойти. Ну, можно взять Бытие 1, 2, 3 и пойти дальше. Тогда у нас будет правильная табличка выставлена. Поэтому мы с вами, начиная с Эдемского сада, проведем небольшое исследование. Потому что необходимость в Божьем Евангелии возникла не в Евангелиях Нового Завета и даже не в книгах малых или больших пророков. Необходимость в Божьем Евангелии возникла именно начиная с Бытия 3 глава. Именно там звучит первое слово от Бога, которое в какой-то степени является крупицей, связанным с Евангелием. Итак, давайте погрузимся с вами в Бытие 1 глава и начнем формировать основание настоящего материала. Я думаю, что мы посвятим ему пару встреч, сформируем хорошее основание для настоящего послания, чтобы всякий, кто бы слушал это послание, имел правильное представление, почему вопрос послушания Господу имеет прямую связь с Евангелием. Прямую связь с Евангелием. Читаем из книги Бытие 1 глава 26 стих. Это всем известный стих, и он часто используется в разных тематиках. «И сказал Бог, сотворим человека». Давайте мы здесь остановимся. Мы часто используем этот стих, но нам нужно, изучая настоящую тему, опять и опять к нему вернуться. Первое, на что важно обратить, из слов Бога «сотворим человека». Нам как бы в предыдущих стихах становится очевидно, что когда Бог творил растения, он обращался к земле. Когда Бог творил животных, он тоже обращался к земле. Когда он творил живущее в воде, он обращался к воде. То есть всякий раз, когда Бог что-то творит, он обращается к тому материалу, из которого он это творит. Это тоже очень важный момент. То есть Бог не обращался к воздуху, да произрастит земля. Он обращался к земле. Поэтому мы с вами знаем, что есть очень много находок, которые говорят о том, что деревья имеют способность окаменеть. как и растение. Потому что что из чего произошло, то с этим и связано. Что входит в состав этого. Хорошо. Итак, Бог говорит, сотворим человека. Что тем самым Бог делает? Он обращается к тому материалу, слушайте внимательно, из которого он запланировал или решил сотворить человека. То есть Бог обращается к самой сущности человека, к самой сердцевине человека. Вообще Бог обращается к тому, кем и будет человек. То есть если вы знаете, к чему проговорил Бог, то вы знаете, к чему относится слово «человек». Да, я знаю, что человек состоит из трех составляющих – дух, душа и тело. Поймите, но не все из трех составляющих – человек. Человек – одна, то есть он как бы один. А все остальное – это то, что в общем его представляет, чтобы сделать его очевидным в естественном физическом мире. Итак, Бог сказал, и это является семя Божие. Вообще удивительно. Семя Божие. Сотворим человека. Возникает вопрос, к какому материалу или куда Бог говорит эти слова? Бог говорит в самого себя. Бог обращается к своему духу. Сотворим человека. Возникает вопрос, где или в чем Бог зачал человека? Бог зачал человека в самом себе, рожденный от духа. Это супер важно знать. Вы скажете, брат Олег, а мне это, если я не буду это знать, мне помешает это войти в жизнь вечную? Нет. Абсолютно нет. Если вы не будете этого знать, это не помешает вам войти в жизнь вечную. Но при этом, когда вы будете читать Библию, многие интересные стороны мудрости Божией от вас будут просто скрыты. Потому что вы будете по-своему придумывать, о чем говорит тот или иной стих. Но когда вы будете знать, что Бог зачал тебя в самом себе, то вы никогда не будете связывать себя с каким-то генеалогическим деревом, искать корни, от кого вы произошли. Хотя люди тратят на это огромные деньги. Итак, Бог зачал человека в самом себе, рожденный от Духа. Мы знаем это слово из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 6 стих. Это говорит о том, что Святой Дух Божий для духовного творения человека есть и отец, и мать. То есть Дух Божий – это то, что потребное Духу человека. Это то, в чем дитя человек был зачат. Когда мы читаем Бытие 1 главу, у нас создается такое впечатление, что Бог сотворил человека вне себя. Но это создается лишь такое впечатление. И это впечатление в какой-то степени мешает, потому что рожденные свыше, читая Бытие 1 главу, они как бы читают у человека вне Бога. Нет, подождите, все, что представлено в Бытие 1, 2 глава, это человек в Боге. Нет, 1 глава, будем брать только 1 глава. Это человек в Боге или в Духе Божьем, в той среде, в которой он был сотворен. Поэтому слово «человек», которое использовал Бог для зачатия человека, относится к кому? К духу, к душе или к телу? К духу. В определенных странах людей называют духи. Изначально сразу определяя, что человек – это дух. Во плоти. Поэтому, когда люди говорят «день рождения», послушайте, мы с вами, имея уже определенную мудрость по сотворению, понимаем, что на самом деле есть день воплощения. И в контексте Иисуса Бог воплотился или явился воплоти. Поэтому у сестрички есть день воплощения. Мы называем это день рождения. Подождите, день рождения тела, но не ее. Для нее это был день воплощения. Она воплотилась. Подождите, если она воплотилась, если она пришла на землю, но она же не пришла просто так. У нее есть что? Миссия. Потому день ее воплощения – это день, который был обозначен Богом для того, что в этот день на землю придет человек с определенной миссией, необходимой на это время, на этой земле. То есть Получается, сестричка, она не встреча папы и мамы. Да, родители дали ей оболочку, но не дух. Это тоже важные моменты. В целом они помогают в порядок привести себя в первую очередь. Спасибо моим родителям. Почитаю отца и мать. Но у меня есть тот, от кого я произошел. Он есть мое начало. Это приводит просто в порядок. Это ни в коем случае не уничтожает важность родителей. Итак, вечный дух человека не начал быть, потому что Бог не начал быть. Он был отделен Богом от Святого Духа Божьего, как частичка Божия. Писание говорит, порознь члены, а вместе тело. Мы представляем Божье тело, когда мы вместе на земле. Это тоже своего рода такая мудрость. Поэтому, когда мы читаем с вами Бытие 1 глава 28 стих, и читаем, и благословил их Бог. Подождите, где они были? В духе. Это как раз еще те стихи, когда Бог говорит к духу, к частичке духа, в самом себе. Это тоже очень важный момент. Итак, дух был сотворен или зачат во Святом Духе Божьем с использованием слова «человек». Чтобы вы понимали, я верю, что это поможет вам просто правильно воспринимать, когда Бог произносит слово «человек», кому именно он обращается. Когда человек произносит слово «человек», то чаще всего он обращается к тому, кого он видит. А когда Бог произносит слово «человек», он больше всего обращается к тому, кого он не видит, то есть не видят люди, а он видит. Потому что то, что с открытых глаз человеческих, не с открытых глаз Божьих. Апостол Петр в своем послании о человеке как духе сказал так. 1 Петра, 3 глава, 4 стих. Сокровенный или невидимый для окружающих сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. То есть апостол Павел говорит о человеке как о духе. Послание к евреям. Бог назван отцом духов, а не отцом душ или тел. Отцу духов. В разговоре с Никодимом Сын Божий Иисус, видя невежество учителя, представляете, не учителя и невежество, он скорее видел не сколько невежество, сколько путаницу. Видя путаницу, недоразумение в учителе Никодиме, обозначил, что есть дух, а есть плоть. И вот как он сказал, Иоанна 3:6. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа с большой буквы есть дух. То есть есть то, что производит плоть, и слава Богу, Бог вложил в тело человека способность производить по роду своему плоть. Производит что? Плоть. Еще раз обозначу. Плоть производит плоть. Но человек – дух, а не плоть. Вы скажете, что-то мне тяжело это вмещать. Я вам объясню почему. Потому что мы настолько привыкли уделять много внимания нашему телу, что когда мы упраздняем важность тела, наш ум, он прямо против. Мы столько много времени заботимся об этом теле, и во многом мы это делаем, даже опять-таки по невежеству своему. Вся планировка нашего жилья под плоть. В большинстве наша жизнь под плоть. Большинство внимания – плоть. А теперь послушайте стих. Плоть и кровь Царства Божьего не наследует. Как вам такой расклад? Я не говорю, что тело не стоит нашего внимания. Но я думаю, что когда мы примем Божью мудрость в отношении, что такое тело, само отношение к телу не станет хуже. Но оно станет мудрым. Что если тело – это храм Духа Святого, значит, само как бы отношение к моему телу у меня не должно быть с моей позиции только, а из позиции участия Духа Святого. То есть это не только моя часть за ним смотреть, но если это храм его, то смотреть надо двоим. То есть я на сегодняшний день пользователь, которому доверено право пользования, но это не мое тело, оно принадлежит кому? Духу Святому. Как вы думаете, Дух заинтересован, Дух Святой заинтересован в больном теле? Нет, конечно. Скажите, а у Духа Святого есть сила его исцелять? Значит, не мешайте. Не мешайте. Не рассматривайте тело, которое у вас есть, как свое тело. Взаимодействуя с Духом Божьим, дайте возможность Духу Божьим сделать то, что вы сделать не можете. Итак, тело у человека есть оболочка чего? Духа. Или самого человека. Человек был зачат в Духе Божьем, и это была среда жизни первичная, среда зачатия человека. Святая среда, в которой Дух человек получил свое звание. Дитя Божье. Именно в этой среде человек получил это звание. Святой Дух Божий был средой пребывания зачатого в нем Духа человека. Значит, бессмертный Дух человек истинно живет только в той среде, в которой он был зачат. Это Дух Святой. Именно в Духе Божьем, Духе Святом, человек как личность, имея потенциал, имея предназначение или миссию, реализуется. Иисус сказал, пребудьте во мне. Дух Святой является средой жизни для Духа человека, для реализации в естественном физическом мире посредством тела. То есть Дух пребывает в Духе Святом, а тело лишь оболочка, необходимая для естественного физического мира. То есть, если так сказать, знаете, то это как человек, помещенный в скафандр. Когда человек погружается под воду, необходим скафандр для погружения в воду. Если человек погружается в среду без воздуха, которая в космосе, мы называем это среда, то там другой скафандр. То есть каждая среда требует свой скафандр. Вот естественный физический мир требует свой скафандр. Это что? Это мы называем его тело. И дух человека помещен в тело, чтобы невидимый дух мог реализоваться в естественном физическом мире под средством видимого тела. Поэтому я смотрю на брата, но я не вижу его, потому что он сокрыт во плоти. Я вижу его оболочку. Поверьте, оболочка, она может выглядеть по-разному. Вы подходите к зеркалу, смотрите на оболочку. Это не вы, это просто оболочка. Да, оболочка может искажать представление о содержимом. Только Дух Святой может вам открыть содержимое какой-либо оболочки. Потому что вы можете, знаете, как мир говорит, встречают по одежке. Да, в этом есть определенное зерно, но не всегда в полноте истины. Миловидность обманчива. А мы встречаем по одежке. Потому вас и разводят на одежке. Потому что на сегодняшний день аферисты как раз и применяют этот принцип. Встречают по одежке. И разводят. Но миловидность обманчива. Итак, Дух Святой является среда жизни для Духа человека. Дух Божий является жизнь для Духа человека. Без Духа Божьего Дух человека не живет, а существует. Писание говорит, в нем была жизнь. Иоанна 1:4. И Иоанна 5:26 говорит, Отец имеет жизнь в самом себе. То есть Дух Божий – это жизнь для Духа человека. Подождите, а для тела? Кровь, Писание говорит, кровь несет в себе жизнь для тела. Или жизнь тела, что? В крови. Брат Олег, а там Писание говорит, что жизнь человека. Нет, жизнь тела человека в крови. А жизнь Духа человека в Духе Божьем. Так оно все приходит сразу в порядок. Ну, я сейчас обозначаю лишь детали. Мы сейчас не само исследование ставим цель, как исследование все, что связано с Духом человека. Мы сейчас просто проходим небольшую хронологию. Вспомните, что делает рыба, когда кислорода в воде не хватает. Она поднимается в воздух. Поднимается к воздуху, начинает плавать поверху и искать воду. Что делает Дух человека, когда в Дух человека попадает то, что как оскверняет Дух человека или заглушает Дух человека. Дух человека испытывает на себе тяжесть или томление. Дух Святой – это является истинная среда жизни Духа человека. То есть дух человека вне Духа Святого реализоваться не может. Он парализован. И даже если дух человека где-то начинает получать проблески того, для чего он сотворен или утвержден Богом, это все равно через какой-то период времени заглушается, человек истощается, и обычно эти люди, которые узнают свою миссию без рождения свыше, они чаще всего умирают молодыми. Или недостаточно реализованными, или еще по каким-либо причинам, но раньше времени. Изначально Дух Божий является средой. Изначально Дух Божий является тем, в чем Дух человека реализуется. В книге Левит, 20 глава, 7 стих написано: «Освятите себя и будьте святы, ибо я Господь, Бог ваш, свят». То есть, когда Дух человека находится в Духе, в Святом Духе Божьем, только в этой среде человек как дух может реализоваться. Теперь я прочитаю о качествах духа человека в Духе Божьем. Давайте Дух Божий побуждает меня это отметить. Будьте святы, ибо я свят. Святость нашего духа определяется его святостью. Праведность нашего духа определяется его праведностью. То есть качество его духа накладывают качество на что? На наш дух. Вы скажете: брат Олег, что-то я не могу понять, как это качество его духа могут быть... Подождите, от кого ты произошел? Если ты произошел от него, значит, его качество – это твои качества. Это даже логично. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Вы не можете соединиться с тем, от кого вы не произошли. Соедините кефир с ряженкой или кефир с квасом. Но если вы соединяете кефир с кефиром, то у вас остается кефир. А кефир с квасом — у вас никогда не будет ни кваса, ни кефира. Соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Вы можете соединиться только с тем, от кого вы произошли. И тем, качество кого соответствует качествам вашего духа. Но когда вы соединяетесь с Духом Божьим, то качества вашего духа, они активируются. Вы как личность Божья активируетесь только при наличии Духа Божьего или Духа Святого. До этого, Писание говорит, человек без Бога – животное. Никакой активизации. Больше имитация. Читаем о качествах Духа. Псалом 8, с 4 по 6 стих. Там написано: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его», я сразу буду читать из оригинала, «перед Элохимом». Теперь будьте внимательны, потому что мы читаем описание, чем Бог благословил человека, прежде чем дал ему определенное задание: плодиться, размножаться, наполнять землю, обладать ею и владычеством. «Славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, и овец, и волов, и все также полевых зверей, птиц небесных, рыб морских, все приходящее морскими стезями». То есть Бог погрузил Адама в свою славу или наделил его определенной властью и способностями для реализации тех заданий, которые он на него возложил. Миссия, которая вложена в дух, не в ум, в дух каждого человека, обеспечена именно в духе человека. Давайте я вам пролью на это свет. Чаще всего рожденные свыше ищут свою миссию в своем уме. Ее там нет. Узнав что-то о своей миссии, ищут обеспечение для своей миссии. Где? Опять-таки в том же своем уме. Но и этого там нет. Не ищите в уме то, что связано с вечностью. Потому что ум больше работает с прошлым и настоящим. Его нет миссии работать с будущим, с вечностью тем более. Все вопросы, связанные с вашей миссией и с ее обеспечением, находятся в вашем духе. Потому пей водоему из твоего колодца, текущую из твоего колодца. Потому что там находится, все в твоем духе находится. Не ищите это в своем уме. Это все относится к вашему духу, к рожденному свыше духу и исполненному Духом Святым. Итак, дух человека, пребывающий в Святом Духе Божьем, в нем имел все потребное ему для реализации Богом определенной на него миссии. Где находилось обеспечение для реализации Богом определенной миссии для Духа? В Духе Божьем. Дух Божий и является тем, кто помогает человеку в реализации его миссии. А теперь скажите, кому надо обращаться по вопросам вашей миссии? Духу Святому. Скажите, когда вы обращаетесь к Духу Святому по тех вопросах, для которых Он вам дан, вам нужно упрашивать Его? Нет. Ему сказано научить вас чему? Всему. И если я прошу что-то у Духа Святого научи, то я не прошу вразрез с волей Божией, когда Ему сказано научить всему. Если я приду к Духу Святому и спрошу, Дух Святой, открой мне мою миссию. Скажите, я спрашиваю что-то, что идет вразрез с изначальной волей Божией? Нет. Если я спрашиваю Духа Святого, научи меня, как принять или как распределить, я спрашиваю что-то, идущее вразрез? Нет. А скажите, а если я иду к человеку, спрашиваю? Вот как раз тогда я иду вразрез с волей Божией. Потому что только Духа Святого Бог возложил миссию научить меня всему. Я понимаю, что вам проще задавать вопрос человеку. Причина основная, потому что вы его видите. Возможно, вы ему доверяете. Возможно, он для вас авторитет. Но Писание говорит, до ревности любит дух. Вы создаете невидимый конфликт. Во-первых, для своего духа. Потому что Дух Святой начинает огорчаться. Дух Святой хочет иметь непосредственный контакт с вашим духом. Причем во всех вопросах. Тем более в вопросах вашей миссии и ее обеспечения. Итак, мы заложили небольшой камешек, пошлите дальше. То есть мы с вами обозначили, что Дух Святой является средой, в которой Дух человека был зачат. Дух Святой является средой, в которой Дух человека в его потенциале реализуется в его миссии. И миссия Духа Святого – помочь реализоваться как потенциалу, так и миссии Духа человека. Заложили. Ну, нам какую-то часть нужно было обозначить. Пошлите дальше, потому что мы переходим с вами от Бытия 1-2 глава к Бытия 3 глава, где мы видим события, уже известные нам как грехопадение. Я прочитаю очень коротко, с 1 по 7 стих. Ну, нужно положить в основание и этот стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло. Мы сейчас детали никакие не рассматриваем, мы читаем дальше. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что приятно для глаз, вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов, ела его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что они наги, сшили себе смокомные листья и сделали себе опоясание. Вот что произошло. Мы знаем эти события как грехопадение. И самое интересное, что чаще всего наш ум, который еще нуждается в хорошем обновлении, он обращает наши взоры на то, что происходит снаружи. Потому, когда мы читаем Бытие 3 главу, мы больше читаем, знаете, события, которые происходят в Эдемском саду. Послушайте, само грехопадение, которое здесь происходит, оно не совершается снаружи. И когда вы читаете то, что происходит снаружи, вы абсолютно не видите то, что происходит на самом деле. А если не видите, значит, само сердце Евангелия вам не открывается. То, что происходит, Писание говорит, из невидимого происходит видимое. То, что вы видите вот видимое, на самом деле есть отображение чего-то невидимого. Но вам, как рожденным свыше, доступно взирать в сферу духа. Вам доступно туда смотреть. Поэтому то, что происходит в сфере духа, как раз и является тем, что открывает нам определенные детали Евангелия. Что происходит в сфере духа? Что произошло в сфере духа, когда Адам и Ева сделали то, что они сделали, проявив свое непослушание Богу. по причине совершенного человеком непослушания, Святой Дух Божий вынужден был оставить дух человека. Вынужден. Вынужден. Скажите мне, в ком была вся мудрость небес для реализации миссии человека Адама? В Духе Божьем. Кто являлся силой, открывающей потенциал, находящийся в Духе Адама? В Духе Божьем. В ком находилась сила жизни для Духа Адама? В Духе Божьем. Я могу вам представить огромный список того, что находилось в Духе Божьем. А теперь, что произошло, когда Дух Божий оставил Дух человека? Кого мы там видим? О, это даже сложно выразить. Правильно? Это сложно выразить. Потому что мы там видим новое творение. Творение, которое Бог не планировал. Творение, которое ранее вообще не существовало. Его даже сложно назвать человек. Я могу вам сказать, что слово человек, применяемое к тому, что там уже появилось, лишь просто, чтобы вы не путали. На самом деле, слово человек к тому, что там осталось, применить очень сложно. Очень сложно. Это нам уже как бы более открывается. Писание говорит, человек без Бога – животное. Или живет органами чувств. Его даже назвать сложно человеком. Назвать его животным нельзя. Не назвать его человеком тоже путаница какая-то выйдет. Поэтому оставили слово, которое относится к духу. Только теперь то, что там за дух, абсолютно никакого отношения к Богу не имеет. Потому что он отделен от Бога. Поэтому определенный дух, который действовал через Дарвина, он сразу обозначил, человек произошел от обезьяны. Да, человек без Бога животное. Потому Дарвин, по сути дела, он раскрыл где-то суть, что если человек не рожден свыше, он животное. Но мы понимаем, что человек произошел не от обезьяны, а от Бога. Но от Бога произошло кое-то, что рождается свыше. Я сейчас эти все детали рассматривать тоже не буду, потому что у нас сейчас другая цель. Поэтому несложно догадаться, что вместе с Духом Святым человек утратил все, что необходимо ему было для жизни, для реализации его миссии и для того, чтобы представлять Господа на земле в том призвании, в котором он должен был призван. То есть человек стал абсолютно бесславным. Скажите, что пришлось тогда делать Адаму? Осваивать не жизнь, а существование. Вообще неправильно применять к слову «жизнь» к окружающей вас среде. Потому что не такова жизнь, а такова смерть. Слово «жизнь» в начале Бытия 3 глава неприменимо к внешней среде. Потому что мир проклят, земля проклята. Ну как вы можете это назвать «жизнь»? Мы применяем опять-таки слово «жизнь», потому что есть определенные, как бы знаете, инерция использования слов. Хотя эти слова к этим объектам абсолютно не используются. Земля проклята. И вы не можете называть, что земля не проклята. Но люди называют, что такова жизнь. Поэтому Адаму, человеку Адаму и человеку Еве пришлось осваивать новое, но не жизнь, а существование, которое мы отмечаем как существование без участия и присутствия Духа Божьего. Подождите, чье или существование, с кем они стали осваивать? С духом смерти. То есть, начиная с момента того, как дух человека был отделен от Духа Святого, теперь уста человека, мысли человека стали наполняться духом смерти. То, что человек произносил, вело к смерти. То, о чем человек думал, вело к смерти. Помыслы, плотские, Писание написано, суть смерти. Писание говорит, Римлянам 6 глава 16 стих, «Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы». Дух человека передал себя в рабство духу смерти. То есть, утратив Святой Дух Божий, для бесславного Адама и Евы вдруг стало все новое и по-другому. Хотя человек продолжал жить, но слово «жить» это было уже слово условное. Он продолжал существовать, хотя и длительный период времени. Длительный период времени. И вот что Писание говорит о человеке без Духа Божьего. Экклесиаста 1 глава. 2-3 стих. «Суета-сует, — сказал Экклезиаст, — суета-сует, все суета. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем?» То есть человек без Духа Божьего – это человек, который тебя просто прожигает способность жить, прожигает на суету. И другой стих, Экклезиаста 6:7, «Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается». Вот, знаете, короткое представление о том, что вы, как выглядит человек без Духа Божьего. А теперь вопрос к вам. Слушайте внимательно. Что, правильно сказать, кого утратил первый человек, проявив непослушание Богу? Святой Дух Божий. И в нем все. И вам нужно в этом закрепить. Послушайте, это сердце. То, что вы сейчас слышите, это сердцевина. Кого утратил человек, сделав то, что он не должен был сделать? Святой Дух Божий. И в нем все. Я вам задаю этот вопрос, чтобы определенные вещи просто закрепить, и чтобы вы потом не устраивали путаницу и не для себя, не окружающих вас. Следующий вопрос. Значит, что первое необходимо вернуть человеку, чтобы человек мог жить в соответствии с волей Божией, а не существовать? Ну, даже логично. Если все потребное для жизни, все потребное для реализации миссии, все потребное в Духе Божьем, то что первое нужно вернуть человеку, чтобы человек снова мог исполнять волю Божью? Святой Дух Божий. Все надо вернуть? Нет, не все. Святой Дух Божий. Следующий вопрос. Исходя из всего вышесказанного, что для каждого грешного человека воистину будет радостной вестью? Святой Дух Божий. Почему? Потому что в нем все. Не, вы можете что-то одно представить. Говорить только о чем-то одном. Из того, что есть в Духе Божьем. И представить это что-то одно, как Евангелие. Но послушайте, Библия так не делает. Для человека, отделенного от Духа Божьего, есть только одна радостная весть. Возможность соединиться со своим Духом, со Святым Духом Божьим. Я вам открываю сердце Евангелия, потому что сердце Евангелия – это не событие спасения, как часто представляют. Сердце Евангелия – это личность, Святой Дух Божий. Читаю, что сказал апостол Павел. Ефесянам 2 глава с 11 возьмем. 2 глава, 11-12 стих. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемым обрезанием плотским, обрезаем совершаемыми руками, что вы были в то время, даю перевод сразу с греческого, без Духа Господня, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожники в мире». Смотрите, кого называют безбожниками в мире Евангелие? Человека, не имеющего Духа Божьего. Если Писание называет, то понятное дело, кто в Божьих глазах человек, не имеющий Духа Божьего. То есть, давайте я хочу кое-что объяснить. Это вам сейчас важно понять. Человек может верить, что Бог есть, и соглашаться с этим. Человек может соглашаться, что Библия – это Слово Божие. Человек при этом может выполнять определенные ритуалы, обряды, которые соответствуют определенной деноминации. Но при этом все не иметь Духа Божьего в своем духе. Как вы думаете, он рожден свыше? Нет. Рождение свыше никогда не определялось обрядами, ритуалами или знанием, или согласием. Потому что, ну, поймите, есть многие люди, которые соглашаются, что Иисус – это Сын Божий, соглашаются с тем, что написано в Евангелии, но при этом в своем духе они не имеют Духа Божьего. И это очевидно, очевидно по ихнему поведению, очевидно по ихним ценностям. Именно Дух Божий является центральной истиной Евангелия. И когда человек имеет в своем духе Дух Божий, то Дух Божий сразу проводит черту. Я хочу вам прочитать, как Дух Божий провел черту между имеющим Духа Божьего и не имеющим Духа Божьего. 2 Коринфянам 6 глава 14 по 18 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными Ибо какое общение праведника с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь, Вседержитель. Иметь возможность духу человека соединяться с Духом Божьим, или соединиться с Духом Божьим, и есть Евангелие Бога Отца. Мы еще не дошли до Евангелия. Я вас готовлю к тому, чтобы вы услышали Евангелие. Потому что то Евангелие, которое Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи, чтобы вы поняли, почему Он говорил это, вам нужно знать саму предысторию. Иудеи знали саму предысторию. Иудеи знали, о чем говорил Мессия. Но мы не выросли среди иудейского народа, мы не выросли с имением корней, глубоких корней даже ортодоксального понимания Торы. Поэтому для нас как бы более европейски было представлено Евангелие. И часто, представляя европейское представление о Евангелии, представляется вера в Бога. Подождите, представляете, если вы сказали еврею, поверь в Бога, что Бог есть. Он бы смотрел на вас, не мог понять, о чем идет речь. Так как в целом этот народ обозначен верой в Бога. Бога Авраама, Исаака и Иакова. Потому сказать, еврей, поверив в Бога, но европейское представление о Евангелии именно так и закладывается. Подождите, но само по себе Евангелие Бога, которое проповедовал Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи, оно есть Евангелие Бога Авраама, Исаака, Иакова, Бога еврея. Вы не можете еврейское делать, еврейское Евангелие делать его европейским Евангелием. Да, апостол Павел, проповедовал Евангелие язычникам, он преподносил его со своими особенностями. Но, тем не менее, сердце оставалось сердцем. Да, менялись какие-то моменты. И раскрывались какие-то аспекты благодати для язычников. Но, тем не менее, сердце Евангелия оставалось сердцем. И вам придется научиться сердце оставлять сердцем. Вы можете представить под разным углом какие-то детали, но сердце оставьте сердцем. Если вы уберете сердце, Евангелие не будет биться, не будет жить. Давайте теперь от событий, которые произошли в Эдемском саду, от утраты Духа Божьего, перейдем к обетованиям. К обетованиям возвращения Духа Божьего. Это интересная часть начинается. Мы уже все ближе к вам приходим, к сердцу Евангелия. Я прочитаю вам одно из, знаете как, нельзя сказать первых, но одно из ярких обетований, которое вело к Евангелию. Это из диалога Бога с праотцом веры, Авраам. Бытие 12 глава, с 1-2 стих. «И сказал Господь Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу у тебя великий народ, слушайте внимательно, и благословлю тебя». Бытие 1 глава. «И благословил их Бог». А здесь говорится в форме времени, как будто у Авраама еще нет благословения. «И благословлю тебя». Подождите. Само благословение, которое было совершено в Эдемском саду, с чем оно было связано? С Духом Божьим. «И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение». То есть Бог изложил Аврааму свои намерения. Благословить, послушайте, это не значит просто что-то дать. То благословение, о котором говорит Бог Аврааму, он говорит не о какой-то вещи или не о каких-то ценностях, необходимых Аврааму, он говорит ему об источнике всего. Об источнике всего. Поэтому, начиная с Бытия 12 глава, и вообще с предыдущих стихов, Святой Дух Божий есть источник всех благословений для человека. Всех благословений. Теперь читаем, как Бог простирается во времени, в осуществлении своей воли, дает Аврааму следующее обетование. Вообще у Бога идет обетование от обетования. Обетование от обетования. Каждое обетование становится основанием для последующего обетования. Читаем дальше. Бытие 22 глава 15 по 18 стих. И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что ты, так как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословляться в семени», вот как раз ключевой момент, «и благословляться в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего». А теперь заглянем, как эти же события представлены в Новом Завете апостолом Павлом. Галатам 3 глава 8 стих. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило или проповедовало Аврааму, что в тебе или через тебя благословлятся все народы». Через тебя благословлятся все народы. И 9 стих. «Итак, верующие благословляются кем? Духом Святым, с верным Авраам». То есть Бог поклялся самим собой, что как на Аврааме, так и на его потомках будет пребывать Святой Дух Божий. Почему я говорю «на»? Потому что пока, послушайте внимательно, пока грех человека оставался с человеком, Святой Дух Божий не мог прийти в самого человека. Подождите, в Эдемском саду Святой Дух Божий был в человеке или на человеке? На человеке. То есть в человеке, извиняюсь. В человеке. Среда жизни Духа человека был Дух Божий. Когда Дух Божий на человеке, Дух все равно не реализуется так, как нужно. Поэтому изначальная воля, Бытие 1-2 глава, это Дух человека и Дух Божий одно целое. И само благословение, которое мы просматриваем в обещаниях Аврааму, оно как раз простирается туда. Скажите, какой завет заключил Бог с Авраамом? Вечный. Подождите, смертные могут жить вечно? Какой-то как-то не вяжется. Завет вечный со смертными. Потому что Бог, заключал завет с теми, кто придут через его сына. А они будут жить вечно. Потому это все туда простирается. Так вот, без искупительного акта за грех Адама, Дух Святой не мог соединиться с Духом человека. Поэтому нужен был тот, в ком соединялись бы все необходимое для человека, начиная от Агнца и в продолжение всех необходимых служений, как земных, так и небесных. И все это должно было в ком-то быть одном. Мы знаем, что таким человеком стал Иисус. Писание говорит Колоссянам 1:19, в нем обитала вся полнота. В нем есть все. Он есть Агнец, он есть все вам необходимое. А теперь читаем пророчества, основанные на обетованиях, данных Богом Аврааму. Вот такое мы с вами исследование делаем. Потерпите уже, но надо все передать. Читаем пророчества. Не переживайте, мы хорошо работаем с вашим умом. Читаю пророчества. Исаия 11 глава с 1 по 3 стих. «И произрастет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем», здесь говорится о Мессии, «Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и кротости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится». Послушайте меня сейчас внимательно. Зачем вам возмещать о том, что вас не касается? Ну хорошо, мы согласны с тем, что почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости, а мне-то что? Понимаете? И послушайте меня внимательно. Все, что написано в этом завете, как в пророчествах, это в целом написано для того, чтобы вы увидели то, что вам приходит через кого-то. Если вы просто это читаете для кого-то и не видите, что вам пришло через кого-то, то вы не понимаете, зачем мне писать. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ведь произрастет от корня, и почиет на нем Дух Господень. Ну, на нем почиет, а я здесь при чем? Но когда иудеи читали, они понимали, что Мессия – это не просто почиет на нем Дух Господень. Читаем дальше. Следующее пророчество. Мы возьмем ряд пророчеств. Потому что это пророчество было, которое читал сейчас о грядущем Мессии. А теперь читаем дальше. Тоже о Мессии, но начинается так. Исаия 59 глава, 21 стих. «Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые я вложил в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». Читаем еще одно пророчество. Исаия 61 глава, с 1 по 3 стих. «Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытые темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дается украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Это очень масштабное пророчество, которое также говорило о грядущем Мессии и о Его цели. А теперь читаю ряд других пророчеств, которые также раскрывают исполнение обещанного Аврааму. Исаия 44 глава 3 стих. «И залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих». Иезекииля 39 глава 29 стих. «Не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». Читаем Захарии 12 глава 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления». И вот еще то, что было возвещено Иоанну Крестителю. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 33 стих. «На кого увидишь духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий или погружающий дух». А теперь давайте вернемся к нашему вопросу. Кого, или давайте этот вопрос переформулируем, и уже будем рассматривать в свете того, что мы прочитали в пророчествах. В свете того, что мы прочитали в пророчествах. Исходя из того, что мы прочитали в пророчествах, кого ожидал народ Израиля в соответствии с сказанным через пророков в период Ветхого Завета? Кого ожидал народ Израиля? Читаю вам суммируя. Они ожидали того, через кого их духу станет доступен Святой Дух Божий. Вот кого ожидал народ Израиля. Скажите, брат Олег, нет, они ожидали Спасителя. Хорошо, я прочитаю вам полностью из Евангелия от Иоанна, 1 глава, 33 стих. Слушайте внимательно. «Пославший меня, Иоанн Креститель, Предтеча Господня, говорит о Боге, пославший меня погружать в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа Сходящего и пребывающего на нем, тот есть погружающий в Дух Святой». Подождите, кого ожидал народ Израиля? Народ Израиля ожидал того, через кого их духу станет доступен Святой Дух Божий. То есть участники Завета с Богом ожидали погружающего в Святой Дух Божий, в присутствии живого Бога, Творца неба и земли. Подождите, брат Олег, а Спаситель? Но без спасения это невозможно. Поняли самому? Когда вы не видите сердце, вы не понимаете, зачем все остальное. Но чаще всего, люди переводят фокус внимания на то, что необходимо для того, чтобы. Для того, чтобы. Скажите, свадьба зачем? Чтобы цель вся свадьба или все-таки семья? Вот так и люди пришли к пониманию того, что цель спасения. Подождите, спасение не цель. Это то, что для того, чтобы. Оно важно, оно нужно, но это не цель. Не цель. Начиная от событий, записанных в 3 главе книги Бытие, Святой Дух Божий был и остается единственный, в ком нуждался, отделенный от Бога человек. То есть все представленные Богом в книгах Ветхого Завета, пророчества, все, что там представлено, это путь возвращения Духа Божьего в Дух человека. Это то, что Дух Божий открывает себя человеку, открывает свои намерения, открывает свои действия. Дух Божий знакомит себя и открывает себя человеку. Погружение Духа человека в Святой Дух Божий, в Бога, в Его славу, была и есть Евангелие Бога. Евангелие Бога – это Дух Божий. Незадолго до Вознесения Господь Иисус, написано, собрав их, Деяния 1 глава 4-5 стих, собрав их учеников, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы и слышали от Меня. Ибо Иоанн погружал вас в воду, а вы через несколько дней после сего будете погружены в Дух Святой. В ком нуждался народ Израиля? Погружающим в Дух Божий. Что являлось Евангелием для человека, отделенного от Духа Божьего? Дух Божий. Теперь прочитаем первое прямое упоминание о сердце Божьего Евангелия в Ветхом Завете. Первое прямое упоминание. Исаия 7 глава 14 стих. «Сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». А ну переводите Эммануил. С нами Бог. Подождите, что такое сердце Евангелия? Это Дух Божий. Эммануил. С нами Бог. Это сердце Евангелия. Эммануил. А вот как эти же слова, Эммануил, звучат в Новом Завете и представлены апостолом Павлом, 2 Коринфянам 6:16. «Вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом». Если в период Ветхого Завета они говорили «с нами Бог», то мы, как рожденные, говорим «в нас Бог». Эммануил, в нас Бог. Возможно, для вашего ума это не очень, скажем так, много бурных эмоций. Вам нужно пережить это откровение, и мы как потихонечку его формируем. У нас не цель сейчас изучение самого Евангелия. Я формирую лишь основание для послания. И если это произведет какую-то работу у вас, слава Богу. Но я вот кому открываю сердце Евангелия. Итак, Евангелие Бога, послушайте внимательно, это не событие, на которое часто фокусируют внимание. Это личность, Святой Дух Божий. А теперь я подошел к Евангелию. Я вам сейчас буду читать Евангелие Бога. Но давайте, прежде чем читать Евангелие Бога, напомним себе, кого ожидали участники Завета с Богом на основании обетований, данных Богом Аврааму. Вот я вам сказал полностью. Они ожидали того, через кого им будет доступен Дух Божий. Значит, тот, кто придет, так или иначе, должен говорить о Духе Божьем. Правильно? А теперь читай Евангелие. Дух Господень на мне. Услышали Евангелие? Дай Бог, чтобы вы это услышали. Потому что только что я прочитал вам сердце Евангелия. Обещанный вам, долгожданный вами, так нужный вам Дух Господень на мне. Иисус – это буквально живая доставка обещанного. Это как посылка. Он доставил обещанное. В семени твоем благословлятся все племена земные. И залью от духа моего на всякую плоть. Вы видите? То есть вы не можете рассматривать Дух Божий вне Иисуса, а Иисуса вне Духа Божьего. Вы не можете принять Иисуса, но не принять Духа Божьего. Вы не можете принять Духа Божьего без Иисуса. Но если вы принимаете Иисуса, вы должны понять, для чего Он пришел. Если вы знаете, для чего Он пришел, то вы знаете, кто в вас вошел. Вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом. Дух Господень на мне. Вы тогда начинаете понимать, что Иисус, проповедуя Евангелие, по сути дела, в фокусе почти никогда не держал спасения. Он рассматривал и спасение, то, что необходимо для того, чтобы соединиться. Но не рассматривал спасение как цель. Он рассматривал спасение как дверь, потому сказал, я есть дверь. Подождите, но через дверь вы куда-то заходите, правильно? А Иисус говорил, ребята, за дверью вас кто-то ждет. Кто ждет за дверью? Отец. ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Видите, вы, даже в духе вы чувствуете какое-то движение. Потому что я вам сейчас раскрыл сердце Евангелия. То, о чем Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Иудеям это было понятно. Потому что иудеи знали некоторые особенности вообще обетований, данных Аврааму. Но европейское трактование Евангелия настолько исказило и настолько изменило взгляд на Евангелие, что когда читаете вы Евангелие, то вот этот европейский взгляд, он мешает вам увидеть то, что находится в самом сердце Евангелия. Потому что в сердце Евангелия всегда был и есть Святой Дух Божий. Принимающий меня, принимает пославшего меня. Вселюсь в них, буду ходить в них. Дух Господень на мне. На кого делал Иисус ударение, проповедуя Евангелие по всей Иудее, начиная от Галилеи? На Дух Господень. Потому что именно Его ожидал народ Израиля. Именно в Нем благословение. Именно в Нем радостная весть. Именно в Нем. И мы, как рожденные свыше, мы должны осознавать, что радостная весть для вас – это не то, что вы спасены. Не, это радостная весть. Слава Богу, молодцы. Но спасение – это через то, что вы входите куда-то, и кто-то входит в вас. Но спасение – это промежуточный этап, но не конец. Потому что я называю спасение без цели – это привокзальное Евангелие. Сели и сидят на платформе, ждут, когда Иисус придет. И ждут. Вы что, сидим-ждем? Кого? Спасителя. А что вы сидите ждете? Ну, мы приняли спасение, теперь мы ждем. Садитесь рядышком с нами, будем ждать Иисуса. Иисус, гряди. Подождите, а для чего вы спаслись? Ну, как для чего? От гнева Божьего спаслись. Сидим, ждем. Не, я согласен, что спасение имеет огромный спектр того, что вам стало доступно через спасение. Но у спасения есть вполне конкретная цель. Это личность. Если вы не понимаете, что за спасением цель – личность, то вы не понимаете, что у свадьбы тоже есть своя цель. Не напиться и наесться, а невеста. Правильно? Дай Бог, чтобы мы вместили это все. У свадьбы есть цель – невеста. А я могу сказать, даже само слово «невеста» не очень много раскрывает. Потому что это живая личность, у которой есть что? План. У Бога есть для вас все. Ой, слава Богу. Я говорю вам, а сам назидаюсь. Мне нравится эта часть. Потому что каждый раз, когда работаю с таким материалом, я что-то еще и еще начинаю видеть в Евангелии. Я понимаю, что тема Евангелия – это тема, которая будет вечна. Потому что тема Евангелия – это тема Бога. Это тема Его сердца, это тема Его намерений, это тема Его планов, это тема, связанная с Ним. Другое дело, мы рассматриваем это в аспекте учения. Мы рассматриваем это как само Евангелие. Мы сейчас не говорим само Евангелие. Мы говорим сейчас учение, которое помогает увидеть нам, что такое Евангелие. Увидеть сердце Евангелия. Что сердце Евангелия – это не само событие. Это личность. А событие – да, событие важно. Но через это событие мы куда-то заходим и с кем-то в объятиях. Поэтому спасение – это не сама цель. Слышите, не сама цель Божьего Евангелия. Спасение – это то, через что цель Евангелия достигается. Потому что Дух Святой спасает, Дух Святой исцеляет, Дух Святой благословляет, Дух Святой – источник мудрости. Мы можем сказать «Дух Святой» тире и все перечислить. Принимая Дух Святой, вы принимаете в нем все. Тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, воскресит и вас. Вы приняли Дух Святой? Да, значит, вы приняли спасение. И пока Дух Святой с вами, вы спасены. Смотрите, как сразу все открывается. Подождите, но через спасение вам стало еще что-то доступно. Исцеление, благословение, мудрость. И где это находится все? В Духе Божьем. Скажите, а что ваше сокровище на самом деле? Дух Святой? Самое ценное, что у вас есть на этой земле, и то, что вам научиться нужно беречь, это личность Святого Духа. А теперь скажи, с кем вам на самом деле на этой земле нужно познакомиться больше, чем с кем-либо другим? Тот, кто знает все о всем. Знаете, некоторые говорят, о, мы знаем все об Африке. А вы что ее творили? Но я знаю того, кто ее творил. О, мы знаем все об этом продукте. Подождите, ну как вы можете знать все о нем, если вы его не творили? А я знаю того, кто его творил. Потому кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто без упрека. Вы представляете, как вам все доступно? И все сокрыто в одной личности. Дух Божий. Это для вас радостная весть. Вот что в Библии названо радостная весть для человека. Радостная весть для человека – это не то, что человек спасается от гнева Божьего. Это так представили деноминационный взгляд на Евангелие. Но изначально радостная весть для человека – это соединение Духа человека с Духом Божьим, возвращение Духа человека в его среду жизни, Дух Божий. Вот это Евангелие. Вот это важно. Поэтому спасение достигается через принятие искупления для того, чтобы наполниться Святым Духом Божьим. Он цель, он Евангелие. Искупление важно, спасение важно, но намного важнее тот, с кем вы становитесь одно целое через эти события, Святой Дух Божий. Об этом и говорил Иисус. Я есть им дверь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Через Иисуса вы куда-то зашли и с кем-то стали одно целое. И вот что дальше Бог через Сына возвещает. То, что Он будет делать Духом Божиим. Ибо Он помазал меня благовествовать или возвестить радостную весть нищим, не имеющим Духа Божьего. И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Вообще, в этом стихе, который использовал Иисус для проповеди Евангелия Бога Отца, используется пророчество из книги пророка Исаии и книги Левит. В книге Левит, 25 глава, представлена цель лета Господня или цель, которую реализовывал Дух Божий, пребывающий на Иисусе. Цель – отпустить измученных на свободу. Или пойти сказать: свободные, вы свободны. Там, где Дух Господень, там лето Господне. С вами находится Дух Божий, это сердце, это личность. Когда вы понимаете, что в вашем духе находится личность, то вы понимаете, что общение с этой личностью – это, по сути дела, и есть цель вашей жизни. Вы можете общаться больше с женой, с мужем. Но Иисус сказал, кто любит больше отца или мать, или детей, или жену, тот не может быть моим учеником. Тот не может следовать за мной, потому что он общается с ними больше, чем со мной. Он знает о них больше, чем обо мне. Как он может быть моим учеником, если он ничего обо мне не знает? Иисус не говорит, не почитайте отца и мать. Но кто любит больше отца и мать, больше, нежели меня, не может следовать за мной. Иисус не уничижает заповеди. Но он говорит о приоритетах, о ценностях. И основная ценность, которую открывает Иисус через Евангелие Бога Отца, это личность Духа Божьего. Личность Духа Божьего. Это сердце Евангелия. Когда вы знаете сердце Евангелия, то есть само Евангелие, которое проповедовал Иисус, и учение, которое Он давал на основании Евангелия, будут вам понятны. Вы будете понимать, почему Иисус говорит: «Царствие Божие подобно тому». Или чему изобразим Царствие Божие, какой притчей представим его. Если вы не знаете сердце Евангелия, то вы не понимаете, что это. Вы не поймете, почему апостол Павел говорит: не грешите, потому что вам кажется, что это угроза. На самом деле, все, что говорится в посланиях через слово «не грешите» или «не делайте того, делайте то», говорится, что не угашайте Святого Духа Божьего. Не ставьте препятствия, потому что Дух Божий – жизнь. Дух Божий – жизнь. Если вы будете строить отношения с Духом Божьим, вы и будете жить. Я пришел, чтобы вы имели жизнь, чтобы вы имели Бога с избытком, чтобы Бог не был ограничен в вашей жизни. Сразу открывается сердце Евангелия в той полноте, в которой оно должно быть. Прочитаю еще из Евангелия от Иоанна, 7 глава, 38-39 стих. «Кто верует в Меня, говорит Иисус, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе». Мы уже как бы с вами начинаем это видеть. «Сие сказал Он в Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было с ними Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Какова миссия Иисуса? Чтобы Дух Святой и дух человека мог стать одним целым. Итак, Святой Дух Божий – источник всего потребного духу, душе и телу человека. И читая Новый Завет, когда вы читаете Новый Завет, вы читаете, вы как бы не видите сердце Евангелия. Потому что сердце Евангелия кто-то спрятал. Спрятал за словом «Христос». Не переведя его с греческого, вы так и не видите сердце Евангелия. На следующей встрече мы будем читать с вами Евангелие с переводом слова «Христос». И вы увидите то, что, по сути дела, кто-то от рожденных свыше просто скрыл. Поэтому рожденные свыше читают слово «Христос», не переводят слово «Христос» и не видят сердце Евангелия. Сердце Евангелия, с которым мы с вами уже познакомились. Сердце Евангелия – это не событие, это личность. И вам нужно знать эту личность. И эта личность открывается вам в Сыне Божьем, и эта личность находится в вас, и эта личность хочет, чтобы вы знали ее, потому что через нее вам доступно все потребное для жизни и благочестия. И на следующей встрече мы с вами продолжим формировать основание. Мы две встречи посвятим основанию, а потом будем переходить к посланию. Я верю, что тогда послание, оно будет открываться вам так, как оно должно открываться. Потому что без сердца Евангелия послание будет восприниматься по-разному. 2 часа, видите, как прошло 2 часа. Хорошая тема. И то мы, видите, как мы взяли первую часть, есть еще вторая часть, и мы обозначим. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он открывает нам Отца, открывает нам Евангелие, открывает нам сердце Евангелия, Дух Святой. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. Спасибо Тебе. Мы верим, что у Тебя получится. Спасибо Тебе за Твой труд. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. И, Отец, я благословляю каждого слушающего этот материал. И благодарю Тебя за то, что Твой Дух могущественно будет сокрушать всякую твердыню тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. Измученные да отпускаются на свободу. Да приходит полнота откровения об Евангелии. Эммануил в нас Бог. Спасибо Тебе, Отец, за помазание, за Твой Дух, который помогает каждому слушающему и услышать, и понять, и принять, и не остаться прежним. Мы верим, что там, где Дух Господа Бога, там свобода, там юбилей. Спасибо Тебе. И прямо сейчас я провозглашаю свободу души каждого слушающего от всякой твердыни тьмы, мешающей жить и применять Евангелие Бога во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за это основание, за это начало. И мы ожидаем, что и дальше Ты поможешь каждому из нас углубляться в Евангелие Бога, чтобы быть послушными Тебе, исполнять волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. Мы также верим, Иисус, что Ты помазан Богом, чтобы благодать умножения действовала в нашей жизни беспрепятственно. Поэтому прямо сейчас мы берем свое семя веры, благословляем его, высвобождаем свою веру, и да приходит в жизнь каждого сеющего урожай благословения. Во имя Иисуса. Аминь.